что, когда мы переходим к следующему докладу, Леонид Алексеевич Мальцев, эскатологизм, катастрофизм, философский исторический парадигма мысли и поздний культуры 20-го века.
Дорогие друзья, исходный тезис его компаративистски ориентированного доклада – это тезис о том, что существует различие между эсхатологическим и катастрофистским мироощущением. Катастрофизм связан в познании природного мира с научной теорией и практикой Кювье, а в познании законов культуры с классическим трудом Шпенглера «Закат Европы» и своей предыстории судьбоносными работами русских авторов Данилевского «Россия и Европа» и Леонтьева «Византизм и славянство». Если в основе катастрофизма лежит представление о циклах развития локальных цивилизаций, фаталистически склоняющихся к кризису и кончине, то эсхатологизм, исходящий из архаических проформ бытия, представляет собой динамический выход за пределы многоукладной относительности природных и культурных типов и сведение всех форм жизни к неким абсолютным, единым для всех трансцендентным нормам. Об этом писал Александр Фют в исследовании творчества Чеслова Милоша. Известно, что Милош, польский поэт литовского происхождения, принадлежал межвоенной духовно-творческой формации, породившей феномен польского катастрофизма. Одной из катастрофистски ориентированных литературных организаций той поры была вильнюсская группа польских поэтов «Жаган». Именно в 30-е годы 20 века ощущение хрупкости существующих форм социального, политического, государственного бытия обратило внимание поэтов-дебютантов Милоша, Буйницкого, Загорского, Ремкевича к откровению Иоанна Богослова. Однако новое катастрофистское эсхатологическое мироощущение было многослойным, различавшим концы света относительные и абсолютные. В соответствии с этим, пишет Фьюд, катастрофизм провозглашает гибель только некоторых ценностей, а не ценностей вообще, уничтожение исторической формации, но не всего человечества. Одна цивилизация уступает место следующей, гибнущая культура становится удобрением для новой культуры. Конец цитаты. По мнению того же исследователя, эсхатологическая перспектива предполагает, наоборот, линеарную концепцию истории, то есть не повторение старого, а рождение нового, принципиально иного мира. Однако, на наш взгляд, ближе к истине неоднозначное сближение эсхатологической концепции с линейной моделью развития, а утверждение эсхатологического как особого сверхпути, по существу снимающего, либо делающего малосущественным различием между циклической или линейной моделями. Эсхатологическая траектория истории растождествлена с линейной теорией прогресса, также и потому, что последняя основывается на идее гармонизации форм жизни в будущем. Тогда как эсхатологические представления о последних временах, наоборот, предполагают дезорганизацию политических, государственных, духовных организмов и неизбежную поляризацию движущих сил истории, их сосредоточение вокруг Христова, либо, наоборот, антихристового начала и, следовательно, ослабление цивилизационной средины. В отличие от имманентно-исторического учения о прогрессе, эсхатологическое чувство истории, по замечанию Бердяева, является мета-историческим. В работе «Смысл истории» он пишет: «Земная история должна вновь войти в небесную историю, должны исчезнуть грани, отделяющие мир посестороннего от мира потустороннего, подобно тому, как не было этих граней в глубине прошлого, на заре мировой жизни. В конце истории не будет уже замкнутости мира сего нашей земной действительности. Эон нашего мира стареет, на перезревшем плоде лопнут оболочки, отделяющие его от миров иных». Одной из главных проблем русской и мировой эсхатологии является феномен вмешательства антихриста в исторический процесс. Наличие либо отсутствие этой проблемы является одним из критериев отграничения эсхатологического мироощущения от катастрофизма в точном смысле. Для понимания природы антихриста в культуре духовной и светской ключевую роль играет старообрядческое учение о духовном истинном антихристе. Согласно этой концепции, антихрист существует либо в чувственном образе конкретной личности, либо в обезличенном состоянии. Антихрист духовный, растворен в окружающем мире, является чем-то вроде эпидемии, жертвой которой может стать каждый. Подобное состояние мира под властью духовного антихриста описывается знаменитым апокалиптическим сне Раскольникова. Весь мир осужден в жертву какой-то язвы, идущей из глубины Азии на Европу, появились какие-то новые трехины. Это эсхатологическое пророчество, перекликающееся с концепцией духовного антихриста, получило множественное перевоплощение и в русской, и в польской художественной культуре. Например, футурологический образ китайской угрозы, повести об антихриста Соловьев, завоевание Европы Китаем с помощью капсул Марти Бинга в романе Виткевича «Ненасытимость», позднейшая интерпретация Виткацевой эсхатологической фантасмагории в книге эссе Милоша «Порабощенный разум». Типологическим соответствием образа антихриста в светской литературной традиции нового времени является категория антигероев, не лишенная, однако, внутренней противоречивости. Это обусловлено тем, что существует две модели антигероев. Первая является романтический тип антигероя-сверхчеловека с ярко выраженным индивидуализмом и демоническим обаянием. Такой антигерой создает обманчивое подобие положительного героя и тем самым вносит в мир соблазн. Характерным примером антихриста в чувственном воплощении, понятого как романтический антигерой, является антихрист краткой повести Владимира Соловьева. Второй типологической разновидностью, соответствующей учению об антихристе духовном, является модернистический образ антигероя как человека без свойств, серого человека толпы, лишенного не только субстанции, но даже и показного блеска героичности. Антигерой модернистического типа есть человек расчеловеченный, человека-зверь, образ которого не только разрушает иллюзию о цивилизационном прогрессе, но и развенчивает саму идею достоинства человеческой природы. В числе предтеч модернистической концепции антигероя могут быть названы Киркегорн и Гоголь, которые, по словам Бибикина, видят недобрую одержимость всех. Сами они отличаются от всех только тем, что видят темные адские жесты людей-кукол, словно подменяемых на ходу. Автор статьи цитирует Гоголя: «Все теперь расплылось и расшнуровалось, дрянь и тряпка стал вся в человеке, обратил себя в подлое подножие всего и в раба самых пустейших и мелких обязательств, и нет теперь нигде свободы в истинном ее смысле». Но существуют также и иные аномальные возможности толкования образа антихриста, не находящие соответствия ни в концепции духовного, ни чувственного антихриста. Например, это самоотождествление с антихристом, пример которого подал Ницше в письме фон Мейденбург 1787 года. «Угодно ли вам услышать одно из новых моих имен? В церковном языке существует таковое «Ас есть антихрист». Однако более аномален, эксцентричен, умопомрачителен ответ на вопрос об антихристе Василия Васильевича Розанова, высказанный из эпицентра русской революции. В свойственной Розанову поэтике намеков, недоговоренностей автор в сущности последователен толкований последних тайн. Христос, пишет он, не посадил дерева, не вырастил из себя травки, и вообще он без зерна мира, без ядер, без икры, в сущности не бытие, а почти призрак и тень. Другой цитате: где обожжет огонь Христов, но по-настоящему обожжет, там уже ничего никогда не вырастет. В центонной по структуре главе «Пертурбацию Этерна», включившей эсхатологические выдержки из Евангелия, Апостола, Апокалипсиса, из апокалиптического эпилога романа Достоевского «Преступление и наказание», Розанов с наибольшей откровенностью выразил мысль, еретическо-манихейскую по духу, о Христе как противобоге, которого на самом-то деле якобы и предсказывает пророчество Нового Завета. С другой стороны, именно Василий Васильевич Розанов открыл экзистенциальное измерение в эсхатологической философии и литературе, которое на Западе, в том числе в Польше, стало свершившимся фактом уже только в середине XX века. Свершившийся реальный апокалипсис вступает в контрастные отношения с возвышенной символикой христианского откровения. Поэтому Розанов обращает внимание на будничность апокалипсиса по-русски. Что такое свершилось для падения царства? Буквально оно пало в будень. Шла какая-то середа, ничем не отличаясь от других. И далее: о тоскливой пятнице или понедельник, вторник. Конец цитаты. Показателем экзистенциального измерения эсхатологии является и то, что события исторического апокалипсиса синхронизируются с бытовой трагедией личного умирания от голода и холода. Ну что же, пришла смерть, и значит, пришло время смерти. Булочки, булочки, хлеба пшеничного, места бы немного. Розановское ощущение конца находит соответствие в сентенции героя повести Камю «Падение». Не ждите страшного суда, он происходит каждый день. О подобном пишет и Чеслав Милош. Довоенное авангардистское сюрреалистическое предвидение апокалипсиса, выраженное, например, его поэме «О застывшем времени», контрастирует с его военным и послевоенным творчеством, которое делается акцент неожиданно будничный фон свершившегося апокалипсиса, например, стихотворение «Песенка о конце света», цитата. «А те, что ждали громов и молний, обманулись, а те, что ждали знамени и ангельских труб, не верят, что началось». Увенчивается эта песенка отрицательным пророчеством рефрена. Другого конца света не будет. Автора этих слов Милош делает седого старичка, который был бы пророком, но не стал им, поскольку у него есть свои дела. И связаны эти дела с вполне созидательными садово-огородническими обязанностями. Подвязывание помидоров. Творчество Милоша в разные периоды характерно теологическими предпочтениями. Концентрированные выражения они находят в поэме уже 90-летнего автора «Теологический трактат». Сугубо поэтическое начало, выражающееся в чувстве красоты, может найти лишь единственно достойную точку опоры в теологии, ибо первое должно быть первым, а это понятие истины. И хотя поэтический комплимент теологии, которую делает Милош, напрямую не связан со страхом смерти, все-таки запряженность последних вопросов с ожиданием личной кончины, а также с жизнью после смерти, находит свое место в теологическом трактате. Ну да, надо умирать. Смерть огромна и непостижима. Именно с точки зрения смерти эсхатологические предания событий второго пришествия и страшного суда, в которых человечество часто видит угрозу земному обустройству, представляется источником надежды в соответствии с известным словом в апокалипсисе Андрея Тарковского. В апокалипсисе следует искать надежду. Экзистенциальное измерение эсхатологии присутствует в творчестве известного польского прозаика, а также связано с Вильнюсом, Тадеуша Конвицкого. В его антиутопическо-эсхатологическом романе «Малый апокалипсис», финальным событием, к которому устремлено хаотическое действие романа, является самосожжение героя, задуманное как акция протеста против официального курса Польской объединенной рабочей партии. Но этот внешнеполитическо-манифестационный план скрывает за собой более глубокий метаисторический подтекст, связанный с религиозной практикой старообрядцев. Гипотеза о старообрядческом подтексте романа не кажется безосновательной, учитывая буквальное совпадение концепции духовного антихриста, о которой говорилось выше, и романного пророчества, не лишенного пародийности. Цитата. «Я с трудом встаю из-за столика, поднимая руку, чтобы унять оркестр, и открываю рот так широко, как только могу. Люди, кричу я, антихрист ступил на землю, хромая прыгнул из соседней галактики. Может, хотел куда-то еще, но попал к нам». И далее. «А я поднимаю обе руки вверх. Люди, смотрите на себя. Он размножился на всех вас и на меня. Не ждите антихриста, потому что он уже на земле». Разбавленный, измельченный, гранулированный антихрист, мини-антихрист в каждом из вас и во мне. Знаменательное место провозглашения этого пророчества, парадигмы, знаменательный ресторан с названием «Парадис». Уже эти примеры, разумеется, выборочные, свидетельствуют об огромном инспиративном потенциале русской эсхатологической культуры. Что касается культуры польской, то она, в свою очередь, обнаруживает потенциал восприимчивости по отношению не только к западному катастрофизму, но и к русской эсхатологии. И эта двунаправленность польского эсхатологического катастрофизма позволяет выявить ему свою собственную суть. Вот, все, спасибо.
Спасибо. Вопросы? Коллеги, будут вопросы? Я тогда хотела поинтересоваться, но в самом начале вы этого вопроса касались, относительно эсхатологизма и катастрофизма, и их нетождественности. Вот я хотела, чтобы вы пояснили, на ваш взгляд, это два разных типа восприятия конца, или это все-таки скорее нюансы одного варианта?
Вообще-то в современной науке и в терминологической семиосфере существует тенденция к расширению и появлению разного рода терминов, но эсхатологизм тоже нельзя сказать, что совсем новые, исходные, пожалуй, его основа – это религиозные представления и связанные они с богословием. И вот в настоящее время конференция, носящая интердисциплинарный характер, охватывает проблемы эсхатологии. Ну вот есть тенденция также связанная с дублетностью, так называемой. рассказывает, дублетность терминов. Вот я об этом задумался. Катастрофизм и эсхатологизм – это одно и то же? Или это все-таки разные понятия? Я здесь придерживаюсь плюралистической точки зрения. То есть ничего страшного в том, если толковать эти понятия как синоним. Эсхатологический катастрофизм, например, ощущение конца. В конце концов, это все зиждется на нашем опыте, на сознании конечности человеческой природы. И цивилизации, они тоже являются органичными, их век более долг, но все равно придет конец. Ну и в конце концов, это те самые последние времена, с которым связан апокалипсис, откровение Иоанна Богослова. Вот здесь говорилось уже в этом докладе о полемике между Соловьевым и его оппонентами, о том, существует ли этот всечеловеческий прогресс, или локальные цивилизации не сводятся по существу друг к другу, они как-то соприкасаются, но образуют некое самостоятельное ядро. Вот в этом-то все дело и заключается. Апокалипсис вообще-то говорит о судьбе всего человечества, безусловно. То есть о некоем абсолютном конце, когда уже будет новая земля, новое небо, но мы об этом ничего не знаем. И вот это связано с представлениями эсхатологии. Так что в своем докладе я предпочел все-таки разделить эти два понятия. Это один из возможных вариантов, еще раз подчеркну. И вот в данном случае, связанном в связи с предметом исследования, и поскольку речь идет о катастрофах, которые вроде бы произошли, но тем не менее дальнейший цивилизационный ход истории все-таки стал возможен. Это русская революция, например. Дальше был вот такой апокалипсис в виде событий Второй мировой войны и страшные, безусловно, факты, которые сделали невозможным существование человечества в его прежних рамках. Все, конечно же, это заставляет задуматься об относительности конца. То есть о том, возможно ли вот жизнь после смерти, или конец, который уже ставит окончательную точку в наших делах.